Вообще, знаете, так, да, без лести, просто, у вас, вот есть людям, отдельным церквям, так по-мирски выражаясь, простите, что я в церкви по-мирски выражусь, да, вам повезло с таким служителем, вам очень серьезно повезло. Бог просто благословил вашу церковь человеком, которое сердце от Господа. Можете сказать слава Господу за вашего пастора? Слава Господу. Мы, конечно, ну, рады, очень рады, всегда рады. Раньше как бы был дефицит деньги. Жил на Украине я, мы жили, ну, как все живут, были свои нужды, свои проблемы. Сейчас вот, когда время так сильно меняется, так быстро все развивается в нашем мире, самый большой дефицит – это время. Время. И хочется действительно на самом деле каждое мгновение своей жизни жить рационально, жить разумно. Какие мысли посещают нашу голову, как мы тратим день проходящий, о чем мы думаем, о чем даже мы молимся. Вы знаете, настолько надо разумно использовать время, даже в молитве. Ведь Христос сказал, чтобы в молитве не обязательно быть многословным. Иногда люди думают, что если они на языках много молятся, или просто у них такое и обилие, красноречие, это не настолько важно. Главное, чтобы Святой Дух имел возможность через нас выражать себя. Иногда это короткие молитвы, лишь бы они были эффективны. Разве если вы начинаете бизнес или работаете у кого-то на бизнесе, на каком-то производстве, разве важно именно ваше пребывание там? Разве важна суетливость ваша? Не зря Писание отмечает, что век наш такой странный. Люди ничего не делают, а суетятся. Иногда посмотришь, день прошел, столько усилий употреблено, а результативность минимальная. Иногда вообще мы не добиваемся никаких результатов, хотя устаем до смерти. Я просто верю, что Дух Святой очень заинтересован. Я об этом с помощью Божией буду говорить сегодня и завтра об этом. Именно плодотворность, именно полезность моей жизни. Ведь жизнь вообще, как и всякое дело, она должна быть результативным, она должна быть полезным. Выражаясь библейским языком, плодотворным. Плод должен быть. Плод плодотворным. И я вообще, ну, счастлив. Я вот отмечаю, что когда я посещаю какие-то церкви, сейчас мало так случается. В эти последние два года мало приходится ездить в сравнении с тем, как раньше было. Но я замечаю, что не столько я служу людям, сколько Господь просто служит мне через людей, через общение, через то, что везде встречаешь братьев и сестер, людей спасенных, омытых кровью Иисуса Христа, что мы одно тело, запоминаешь этих людей, всматриваешься в глаза этим людям, знаешь, что мы будем разделять вместе вечность. Я не знаю, как глубоко в вас присутствует эта вера, но это же феноменально сознавать, что мы будем жить вечно на небесах. Это же феноменально! Представляете, увидимся мы с вами, не увидимся, мы 100% будем жить на небесах. Мы просто так привыкаем к этой земле, что кажется, что вот вечность, о которой мы проповедуем, мы мало как бы реалистично мыслим, как это все будет происходить. Но ведь оно ближе и ближе. Ведь я сегодня подумал, все-таки два года прошло, это немалый отрезок времени, если учитывать вообще краткосрочность нашей жизни. Два года прошло с тех пор, как я у вас был. Два года, да? Два года, да. И вы понимаете, братья и сестры, мы на два года стали уже ближе к Богу, ближе к вечности, не к старости. Да вообще надо забыть за это. Это все настолько относительное, правильно говорит ваш служитель, пастор. Абсолютно. Для верующего человека это вообще ничего не значит, совершенно ничего не значит. Это просто переход, приобретение. Для кого-то смерть это потеря. То есть материалиста понять можно абсолютно. Для него это потеря всего, удовольствий, потеря жизни на земле, потому что он другой жизни не имеет в своем воображении, обманутом. Для верующего человека это шаг в свою мечту, о чем он мечтал всегда. Потому мы такие счастливые люди. Мы на самом деле самые счастливые люди на земле. Это не обман и не иллюзия. Это на самом деле реальность, в которой живет человек с просвещенным сознанием. Потому верующий человек, поистине уверовавший, он легко оставляет египетское сокровище, потому что он взирает на воздаяние. Он взирает на воздаяние. Он видит далеко, он видит дальше. Он, материалист, видит рабский Израиль в рабстве. А весь престиж состоит жить в Египте, быть принцем Египта. Египетская империя существовала 2700 лет до новой эры. Это был самый расцвет цивилизации, это мощнейшее государство было. И Моисей, Вот что делает вера? Ведь мы ходим не видением, мы ходим верою. Вера позволила Моисею заглянуть дальше. Он в какое-то мгновение осознал, что все на земле меняется. Но если это Божий народ, если это избранный народ, если это люди, которым Бог дал обетование, я с этими людьми иду. Сегодня такая у них ситуация, завтра другая. Фараоны проходят, империи меняются, но обетования остаются вовек. Бог за свои слова отвечает. Скажите аминь на это. Слава Господу. И я сегодня очень рад, что со мной может быть моя жена Жанна. Очень рад, что могут быть друзья из церкви. Я вообще так рад. Бог нас благословил такой хорошей командой. И просто удовольствие работать, служить вместе Богу с такими людьми. Вот, и мы счастливы, что эти вот два дня можем провести с вами. Хорошо. Я как бы молился и хочу, чтобы Господь направил мои мысли. Я хочу поговорить о церкви в общем. О теме. Мы много говорили в нашей церкви, где-то месяца три, наверное, говорили на эту тему. Мы говорили вообще, что за чудо в таком обширном смысле слова представляет собой церковь. На самом деле история насчитывает 5 или 6 больших цивилизаций, которые существовали в веках. Есть чудеса света, к которым относятся некоторые до нас дожившие архитектурные конструкции, другие вещи, явления, рекорды, которые устанавливали люди, открытия, которые делал человеческий ум. Но что же за это, что за явление церкви? Что это такое? Ведь это тайна. На самом деле таинство. На самом деле многие люди не понимают это. Даже Павел говорит, к стыду вашему, многие из вас не знают Бога. К стыду говорю. Вы знаете, церковь – это что-то очень уникальное и сильное. Если Бог и хочет, и может как-то прославиться, Он решил прославиться через церковь. У Бога одна возможность, единственная – прославиться через церковь. И именно не индивидуалистический подход, вот через Степана прославлюсь, через Василия, через Александра, а именно через церковь. Вот мы европейцы, мы живем в 21 столетии. Знаете, в наше время наш ум очень пропитали индивидуалисты. То есть я. Мне это приятно, мне это нравится. А какое тебе дело? И человек может сказать не просто соседу, какое тебе дело. Он может сказать своей собственной жене. Он может сказать своим собственным детям. Он может сказать братьям и сестрам церкви. Какое тебе дело? Это я. Мне так нравится. Вообще так мыслить нельзя. Мы коллектив. Мы завязаны. И вот, что важно, что в древности так не было. Апостолу Павлу проще было объяснять эти тексты Писания, когда он писал о теле церкви, чем нам сегодня, понимать даже эти тексты Писания. Потому что время, в котором жил апостол Павел, который прекрасно знал греческую культуру, он понимал, что в Греции существовали так называемые полисы. Полис, вот как сегодня мы употребляем, там Москва, скажем, там Париж, Лондон, это мегаполисы, то есть большой полис. А слово произошло с Греции. Очень все просто. В Греции были так называемые полисы, то есть города. Они были закрыты, хотя они все принадлежали стране Греции, но каждый полис существовал самостоятельно. Он был закрыт, он вел торговлю с другим полисом, самостоятельно развивался. В Греции, в Афинах, скажем, было очень много рабов. На одного господина приходилось по 2-3 раба. То есть Греция была очень богатой страной. И что интересно, что самая большущая привилегия для грека была, это быть членом полиса. То есть быть равноправным греком, который может пользоваться всеми правами гражданина. То есть гражданина полиса, город, полис, другими словами. Что самое страшное, то есть там даже не было судебных процессов, даже взысканий не было. Сейчас вы очень удивитесь, то, что я скажу. Даже не было взысканий, не было нужды в каких-то взысканиях там, физических или наказаниях. Не было нужды таких. Потому что самой большой трагедией для человека считалось отлучение, отлучка, отлученным быть от полиса. Потому что если я принадлежал полису, я был человек, в полном смысле слова, все служило на благо мне, я человек с большой буквы. Если я приступал к какие-то правила полиса, и меня лишали членства этого полиса, История свидетельствует, что люди умирали физически, не от голода, не от побоев, не от тюремных заключений, ничего не было такого. От паники, от истерики, от ужаса, который испытывал человек, по причине того, что терял привилегию принадлежать полису. В Греции нет там зимы, нет возможности замерзнуть, в буквальном смысле слова. Там всегда есть чем пропитаться, но человек умирал, потому что самое страшное для человека в мощном и сильном коллективе – это отверженность. Самое страшное. Человек – понятие коллективное. Человечество – это общее что-то. Нас разделили просто, нас разделили. И мы делим. Мы делимся на государство, мы делимся на деноминации, мы делимся по расовым признакам. Мы делимся, и больше, и больше, и больше люди делятся по причине высокомерности. В основе всякого разделения лежит высокомерие. Отделиться от остальных, чтобы стать особенным, чтобы стать другим, чтобы стать редкой птицей, чтобы стать единственным в своем роде. Потому люди понаделали границ разных по причине того, что их честолюбие требует особого признания. На самом же деле есть человек, есть общечеловеческие потребности. Что у японца, что у русского, что у белоруса, что у немца. Есть человек, есть общечеловеческие страдания, любовь. И вот Бог, Он смотрит на человека. Вы знаете, даже мужчину и женщину Бог сотворил, сказал, сотворим человека. Говоря о женщине и о мужчине, Бог их объединил в понятие человека. То, что есть половые признаки, это только на земле, даже на небесах. Он сказал, будут все как ангелы, потому есть человек. И никто не имеет права унижать другого человека. Нельзя, грех это унижать другого человека. И я сейчас хочу сказать, что мы люди, и мы все представляем общество. Задача дьявола – это всегда отмежеваться, всегда разделить, всегда людей разорвать, настроить один против другого, по любой причине, в основе которой гордость. Потому что Иаков, он разгадал формулу всякой ссоры. Откуда у вас распри и ссоры, и вражда? Не от вожделений ли воюющих в членах ваших? Все он объяснил. Причин можно найти тысячи, миллионы причин поссориться. Я когда-то зашел в одну школу и увидел очень такую сильную надпись. Я не помню, кому принадлежит этот афоризм, но мне он очень понравился, я запомнил. Там кто-то так очень умно выразился, он сказал, что человек, который не хочет ничего делать, он ищет причин. А человек, который хочет что-то делать, он ищет возможности. Вот и все. Если человек хочет идти на сближение, на примирение, на то, чтобы реализовать себя, служить обществу, служить церкви, служить Богу, он найдет тысячи возможностей, тысячи, и не говорите, что нет возможностей, тысячи потребностей и возможностей вокруг нас, где можно себя реализовать. Свою любовь, свое милосердие, свои молитвы. Не надо никогда винить ни пастора, ни устройства церкви. Всегда есть тысячи возможностей реализовать то, что дал тебе Бог. Но если человек хитрый, он найдет тысячи извинений, тысячи причин, чтобы отделить себя, чтобы, как у Иова в книге написано, чтобы оправдать себя, надо обвинить другого. Вот потому я сейчас показываю, друзья, единственный принцип, что мы общество, общность, общение, у нас есть нечто общее, коллективное, мы народ. Вы заметьте, я просто молился сегодня, я верю, что Бог дал в этом зале дух разумения, просто разумение, дух откровения. Вот вы заметьте, в Писании это только мы плотским своим взглядом видим яркие личности. Как общество сегодня построено? Вау, какой человек, какой талант, какая мудрость, какое богатство, какой авторитет, какая внешность. Это все плотское, абсолютно плотское. Разденьте бомжа наголо и разденьте президента наголо. Оба грешники абсолютно одинаковые, никакой разницы нет. Кто-то сказал, мужчину, лучше не буду говорить, его даже голым можно узнать, что это мужчина. Так вот, я хочу что сказать просто, что мы абсолютно одинаковые люди, не надо выпячиваться, надо просто понять, что мы от одной крови Бог произвел весь род человеческий. И мы все к нему вернемся, мы люди. Так вот, что хочется сегодня подчеркнуть, что Бог заинтересован не выделять яркие личности, это люди делают специально. Своим плотским умом они видят яркие личности даже в Писании. На самом же деле Библия говорит, что у Бога есть не Моисей или Давид. У Бога есть народ особенный, народ ревностный к добрым делам. Народ избранный, народ как священство святое, народ как цари и священники, народ. Бога всегда на самом деле интересовал народ. Если же и проявлялись отдельные личности, ярко проявляли свои верности Богу в посвященности, они всегда служили народу. Заметьте, никогда им народ не служил. Христос ведь ясно сказал, что в мире цари господствуют, князья господствуют над народом. У вас пусть так не будет. Потому истинно духовный принцип состоит в том, что если у человека больше познания мудрости, веры, силы, любви, так Бог ему потому и дает это все. В том-то весь смысл небесного царствия, в отличие от земного царствия, чтобы не выстроить собственную империю, а чтобы всем этим служить народу Божьему, быть рабом народу. Потому Христос так и сказал, он пирамиду перевернул. Если посмотреть, никто бы не вытерпел этот израильский народ, кроме Моисея. Потому он и был кратчайший человек из всех людей. Не для того, чтобы им орден повесить. Самый короткий человек в истории. Вот он ходит с этой медалью и не знает, куда ее повесить. Не для того, а для того, чтобы каприз этого общества вынести. Потому что никто другой вынести не может. Такой народ жестоковыйный и жестокосердный. И он может ее вытерпеть и молиться об этом народе, если даже уже у Бога терпения не хватает к этому народу Моисея. Друзья, мы сейчас прикасаемся просто к самой настоящей тайне. О чем мы будем говорить сегодня? Мы будем говорить, что церковь это мы. Как можно сказать, я пойду в хорошую церковь? Это все равно, что сказать, да, я вообще негодный человек, но вот я женюсь на хорошей девушке, и у нас будет суперсемья. Вот смотрите, это же иллюзия. Ведь это иллюзия, это заблуждение. Человек нервный, раздражительный, не имеет профессии, не думает о будущем, не соответствует своему предназначению. Но у него где-то вот есть такая мысль. Да брошу этих родителей, достали меня, вот выйду замуж, вот встречу человека, и у меня все получится в жизни. Откуда? Откуда? Как оно может получиться? Когда семья – это сочетание, это бракосочетание. Это вот ты с таким характером противным, с которым невозможно ужиться ни родителям, ни на работе, ни в школе. И он с таким характером. И где-то они думают, что если два вот этих золотых характера сочетать, то получится рай. Откуда у нас такое? Ну, мы серьезно говорим, это вообще не шутки. Мы говорим об очень серьезном. Очень серьезно. Потому сегодня семья, как таковая, как ячейка общества, она не проповедуется. Посмотрите фильмы, почитайте литературу современную. Проповедуется только отношения, проповедуется только удовольствие. Проповедуется насилие. Использовать тебя в личных интересах. Если тебе уже нечего использовать, пошел вон. Я использовал, я взял свое. Человек не настроен обогатить другого. Человек настроен обворовать другого, чтобы обогатиться на дурняк за счет другого. Посмотрите, сколько радости испытывает человек, если он заходит на концерт, не заплатив. И он вообще не от концерта радость испытывает. Он испытывает радость от другого. И я просто, наблюдая за этим всем, я вижу, что христианин, настоящий верующий человек, у него одна задача – обогатить другого человека. На самом деле. И нас проверяют, как говорится, на вшивость. За нами следят. Потому истинно верующий человек, как я вот недавно там немножко смотрел в фильме и читал о папе Павле Иоанне II, насколько он был бескорыстный человек на самом деле. Почему он завоевал такое народное признание? Почему мать Тереза завоевала такое общественное признание? Люди были бескорыстными. Интерес состоял в одном единственном – обогатить другого человека, благословить другого человека. И тогда общество к нам тянется, потому что ты служишь людям. Так вот, смотрите, друзья. Если церковь начинается с нас, с меня, значит, она начинается с семьи. А семья с кого начинается? С меня. Все начинается с меня. Вот Бог и начинает работать со мной. На самом деле, с моим характером, с моими привычками, с моими склонностями, симпатиями, с моими ошибками, привязанностями, пристрастиями, зависимостями. Бог работает, потому что я, когда я приду в тело, я обязательно принесу или пользу этому телу, или заразу этому телу. Я обязательно приношу какой-то побочный эффект в это тело. Обязательно. Так не бывает, что муж где-то там на работе занимается своими делами. Там он разозлился, там он где-то изменил жене. Ну, домой он пришел. А какое дело? Какое вам дело вообще? Я пришел домой, я свободный человек. Что значит ты свободный человек? Как это ты свободный человек? Моисей, мне кажется, что с самого начала Моисей не понимал Бога. Зачем Бог завязал всех в коллектив? Потому в одном месте он даже с горечью говорит Богу: Господи, один человек согрешил. Почему ты гневаешься на весь народ? А Бог поразил весь народ. А что тогда происходит, когда весь народ поражен по причине одного человека? Как в советской армии, да? Не надо наказывать этого человека, достаточно уйти из казармы. Что получается? Получается, что тело, есть тело. И тело бросается на эту болезнь. Тело, не пастор, старается. А люди сидят себе, твои проблемы. Пастор старается кого-то наказать. А мы утешить даже можем. Пастор наказал, держись, брат, все нормально. Подумаешь, там он что-то там. Мы тебя не бросим. Это не тело, это не тело. Это не забота пастора, это забота тела. И заметьте, друзья, что тело, когда оно бросается на какую-то проблему в организме, на болезнь, какое-то заражение, оно не бросается на орган или на член тела. Оно бросается на саму проблему. Тело бросает все усилия, чтобы эту занозу выдавить из себя, чтобы заражение вышло из тела, чтобы не поразились органы. То есть мы бережем людей, мы храним людей, но мы нетерпимы, потому что каждый человек, он приносит побочный эффект в тело. Обязательно, однозначно. Что же такое тело? Это дом, дом духовный. Библия говорит, это духовный дом. И Библия говорит, что духовный дом устрояется. Всякий дом устрояется. Это не есть магическое что-то. Я пришел в церковь благодать. Ну, нормальная церковь, буду здесь ходить. Я вам задам вопрос, а вы уверены, что вы в теле церкви? Скажите, ну как? Я здесь принимал водное крещение, или я перешел в эту церковь, стал членом этой церкви. Моя фамилия и имя, мои данные в компьютере, в базе данных этой церкви. Я приношу сюда свои десятины, свои приношения приношу, я поддерживаю церковь молитвами, финансами. Слушайте, это очень неоднозначный момент. В Библии есть только одно единственное слово. Оно написано в послании к Ефесянам, в 4 главе, написано так. «Из которого, с большой буквы, то есть от Христа, 16 стих, 4:16, Ефесянам, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством, интересное слово, посредством, посредством, посредством». Мы друг с другом связаны посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Есть некая взаимность между нами, обязательно есть взаимность. Она и опасна, если идет заражение. Она и чудотворна, если идет исцеление, оно передается. То есть побочный эффект, side effect на английском языке. Побочный эффект. Предействие. А как это происходит? Как я ощущаю друг? Как я вообще обнаруживаю наличие другого члена в теле церкви? Мы даже же не обнаруживаем друг друга. Это посещаемость – это еще не членство. База данных в компьютере – это еще не членство. Обнаруживает. Мы даже не знаем, сколько органов в теле. Я там знаю, что свыше 200 костей есть в скелете человека. Сколько органов на самом деле, я не знаю. Но врачи могут знать. Но, знаете, но стоит маленькому органу перестать функционировать, я сразу его обнаружу. Сразу обнаружится. Мы сразу, ой. Мы сразу идем к врачу, вот здесь, где боль, вот здесь, а как боль, а вот так, а долго, да, а постоянно, да, а какая боль, а что это может быть? А, дорогой, это у вас, и врач ставит диагноз, какой-то маленький орган отказал. Один человек говорит, у меня все тело болит, он говорит, как все, ну все, 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 куда пальцем не ткну, везде болит. Он говорит, так у вас палец сломан. Вы знаете, вот это интересно. Вот это вот всякие взаимно скрепляющие связи. При действии в свою меру каждого члена. Так вот, членство в церкви обнаруживается при действии в свою меру. Каждое слово тайна, каждое слово откровение. О каждом слове можно говорить отдельно, подолгу. Смотрите, членство обнаруживается при действии тебя в свою меру. У тебя есть мера, у каждого человека есть своя интеллектуальная мера, способности мера, усилий мера. Бог знает эту меру. Мы во второй части нашего собрания об этом будем говорить. Это очень важно, знать свою собственную меру, чтобы не надорваться. Так вот, что интересно, при действии каждого члена свидетельствует о принадлежности к телу. Никакой номинальности. Никто из нас не проведет вот этого правила. Невозможно пройти мимо. Это правило вылавливает нас, как сеть вылавливает рыбу. Являюсь ли я членом тела? Если я действую в свою меру, функционирующий орган в теле, я в теле. Если нет, это чистая номинальность, абсолютная формальность. И учтите, Христос придет за телом. Так написано, Он есть Спаситель тела. Он придет за телом, и Он за этим принципиально следит, чтобы человек систематически плодоносил. Систематически, и невозможно от этого убежать. Невозможно спрятаться от этого. Невозможно. Зря мы притворяемся, думая, что мы вот так проедем как-то возле Ноя, возле ковчега. Ничего не получится. При действии в свою меру каждого члена, дальше вот это вот слово, которое единственное в Библии, получает приращение, прирост, приращение. Можете проверить, это единственное слово во всей Библии. Приращение. Слушай, я же индивидуальность? Или моя индивидуальность умирает, когда я становлюсь коллективным явлением? Нет, моя индивидуальность не умирает. Но я получаю приращение. Жена же не уничтожается, женщина, когда она замуж выходит. Совершенно нет. Это самый большой страх человека, уничтожить его индивидуальность. Бог за это очень сильно борется. Человек, наоборот, должен максимально расцвесть в своем оригинальном замысле, который Бог о нем задумал. Человек только там, человек. Но, что интересно, Библия говорит, оставить человека отца и мать, прилепится к жене, и будут двое одна плоть. Две личности, разные, физиологически, ментально, совершенно разные люди, становятся одной личностью. Кто из них исчезает? Кто кого подавляет? Кто над кем должен доминировать? Кому выпала участь быть первым, а кому вторым? Вы знаете, это только иерархия, она свидетельствует о бунте. Иерархия важна, потому что мы на земле. На земле очень мало любви. Потому Бог утверждает иерархию. Когда была утверждена иерархия? Когда? В раю не было такого правила, что муж будет господствовать над женой. Но когда жена проявила бунт против Бога и мужа, потому что не муж прельстился, а жена, прельстившись, пала в искушение, и мужчину туда ввела. Бог сразу сказал, что нужны правила. Невозможно навести порядок на этой земле, нужны правила. И первый раз, когда Бог сказал в гневе после грехопадения человека, Бог сказал, как в качестве проклятия. Бог сказал, к мужу влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Вот почему мы, люди, я вам сейчас что-то очень интересное скажу, на мой взгляд, да, меня это поражает, меня это на самом деле удивляет. Вот почему мы, люди, не можем понять Троицы, тайны Троицы. Мы постоянно мучаемся над этим вопросом. Так, а кто же из них первый Бог? Так как это, их три Бога? Или Бог все-таки один? А кто из них Бог над этими двумя богами? И вот люди ломают голову. Вы знаете, там нет необходимости иерархии. Бог сам не захотел в своем гордом одиночестве заключить свое собственное совершенство. Он так не пожелал. Он пожелал всякое совершенство спрятать в гармоничности, в гармонии. Бог есть любовь. Где любовь, там служение. Наибольший тот, кто хочет быть наибольшим, должен быть наименьшим. Бог есть любовь, там нет нужды первенства. Потому так в раю было до момента бунта. Человек согрешил против любви, человек попрал любовь. Потому он стал бунтарски настроенным. Сыны противления. В людях, все, что есть в людях, противление. Все, что есть в человеке, это противление. Начиная от ребенка, это противление. Почему? Потому что они живут по воле князя, духа, господствующего в воздухе, действующего в сынах противления. О чем я сейчас говорю? Что Бог заключил совершенство в гармонии, в гармоничности. Нет совершенства в одной личности. Бог так не захотел. Потому он нарушил в Адаме пропорцию совершенства его тела, костей, тканей, мышц. Специально забрал ребро. И Адам проснулся несовершенной личностью. Часть его была изъята, отсутствовала. И Бог возвратил жену ему, Вот не его взято. Он сказал, она будет называться женой по одной простой причине. Она взята от мужа.
И когда Ева вернулась к нему, его же собственная плоть вернулась к нему, он снова обрел совершенство в гармоничности отношений с собственной женой.
Это тайна. Потому Павел в послании к Ефесянам говорит, что это тайна. Я говорю по отношению не к Адаму и Еве, или любому другому мужчине или женщине. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Тайна сия велика. Что же это такое? Это мы с вами. Это ты, простите, что я выражаюсь на ты. Это ты, который пришел в тело церкви. Конкретно, что ты принес в это тело? Чувствуешь ли ты причастность этому телу? Болеешь ли ты за это тело? А как знать, вообще ты в теле или нет? Потому что болеет ли один член, болеет с ним все тело. Вот, друзья, вот что важно, вот что интересно. В 14 главе книги притчи написано так. Мудрая жена устрояет дом свой, а глупая разрушит ее своими руками. Так вот, дом устрояется. Нельзя думать о церкви, как о каком-то магическом явлении. Ты попал в эту ауру, в атмосферу. И что-то есть здесь, что тебя нет, оно само собой как-то существует. Или атмосфера победит человека, человек растворяется в ней, входит в коллектив, в действие, начинает работать, функционировать, или человек извергается этим телом. И Павел сказал, извергните развращенного из среды вас, из понятия среды. Так вот, я хочу вам два текста Писания подарить, я уже выговорил в свое время, да? Нет? Нет, не до 12, я просто, чтобы не сориентироваться, вы говорили 45 минут где-то. Ну, я все равно. Еще 15 минут, да. Хорошо. Чтобы мы разделили время. Хорошо, братья и сестры. Я просто для себя сориентироваться. Мы что-то споем, потом еще продолжим. Так. Значит, смотрите. Я вам подарю два текста Писания. Считаю очень ценных. Два текста Писания. Второе послание к Ефесянам. Вторая глава послания к Ефесянам. Значит, здесь написано так. С 18 стиха, да? Речь идет о еврейском народе и о языческих народах. Речь идет о неком преимуществе, которое постоянно испытывали евреи пред другими народами. Правильно, потому что от них отцы, у них все обетования, от них Христос, сущий над всем Бог, а язычники кто? Но Христос пришел и упразднил вражду, убил на кресте и создал в себе самом одного нового человека, новый тип человека. Нет там уже ни мужского пола, ни женского, ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного. Павел, он вообще реформатор. Он плуг загнал так глубоко в землю, что людей выворачивало от его заявлений. Павел это высший апологет, я уверен, что это высший апологет всех веков. И вот он в то время, когда рабы это второсортные люди, он уравнивает, он говорит, есть только один тип человека в Иисусе Христе или вне Иисуса Христа. Все поменялось на земном шаре. Или ты во Христе, вот это вот выражение во Христе, в тех или иных словесных оборотах употребляется в Новом Завете около 80 раз. Во Христе. Есть понятие во Христе. Христос создал в себе самом одного нового человека, устрояя мир. Все. Всякая вражда упразднена. Всякая враждебность против другой деноминации, расы, другого языка. Не Христос это. В Христе уравнялись люди, возраста, пол уравняло все. И во Христе человек или вне Христа? Так вот, во Христе. Мы сейчас говорим о категории людей, которые во Христе. 18 стих. Через Него, через Христа. И те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие, в смысле друг другу, и не пришельцы, но сограждане. Приставка «со», вы знаете, «сострадание», «соучастие». Сам человек не страдает, но он страдает «с», «сострадает», «соучаствует», «сограждане». Такие же граждане, как и оригинальные граждане. «Сограждане святым и свои Богу». Бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором, здесь внимание, абсолютное внимание, на котором, то есть на Христе, все здание, речь идет о церкви, не о здании, не о перекладинах этих, вообще это не относится к помещению, речь идет о доме духовном, о храме Господнем, на котором все здание, слагая стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы
устраиваетесь, строите строительство, вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Итак, здесь проведена линия устройства, то есть созидание, созидательной силы, сближающей нас. Я потому сказал, что мудрая жена устроит дом. Дом устрояется не за счет денег, а за счет мудрости. Дом устрояется не мужем, дом устрояется женой. Дом устрояется не в смысле house, а в смысле home. То есть house – это помещение, дом. У всех есть дома, но не у всех есть уют семейный или очаг семейный. Далеко не у всех. Речь идет о духовной стороне дома. Речь идет о том, что мужчине хочется домой. О чем могу о себе засвидетельствовать всегда. Я так и говорю иногда, бываю на свадьбах, я говорю людям, которые женятся, я говорю, знаете, я вам так скажу, если когда-либо в вашей жизни совместно, вот вы поженитесь, в вашей совместной жизни, когда-либо появится другое место, где вам будет более удобно, более интересно, более привлекательно, чем в своем собственном доме, в своей собственной семье. Это уже тревога. Может, там ваши друзья, может, там намного богаче, может, там интереснее. Это уже тревога. Потому что на земном шаре должно быть только одно место. Это мой дом, моя семья, моя жена, мои дети, где я, куда я принадлежу своим сердцем. Территориально я могу быть на другом континенте земного шара. Это не страшно. Духом я принадлежу и сердцем я принадлежу одной женщине на земле. Одной. Это моя жена. И своей семье. Так вот здесь написано, что люди устрояются. А что такое устроять дом? Это усилие. Это не магия. Что в ЗАГСе расписали, все, уже семья. Дом есть, устроенный. Но, братья и сестры, и церковь так не устрояется. Если бы Христос хотел церковь создать в одно мгновение, Он бы создал ее, как мир земной создал. И сказал Бог, да будет церковь, и стала церковь. Но Он так не сделал церковь. Церковь создается. Он сказал, я создам. Так создай. Так и создаю. Так вот и создаю. Потому что церковь создается, устрояясь. Кем? Нами. Каждым живым, отдельным человеком церковь или созидается, или деструктируется, разрушается. Потому апостол Петр написал, вы сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный. Это ответственность человека. Если бы эта ответственность была на Боге, что некоторые пытаются на Бога переложить ответственность, к нам бы не были адресованы эти тексты Писания. Их, кстати, много. Их много, сегодня и завтра мы будем читать. Вы устрояетесь, живые камни, я живой камень. Что такое церковь? Это ты, функционирующий в своем призвании. Плюс ты, сестра, плюс ты, брат, плюс я. Вот это и мы церковь. А он просто посещает. Так он что, не церковь? Ну, церковь это действующий, функционирующий орган. Здоровый орган, благодаря которому движется организм. Человек в своей роли, в своем месте. Не на чужом кресле, не в двух ролях, не с двумя паспортами. Человек – дар. Потому что дом духовный созидается за счет духовных дарований. Бог каждому дал призвание. Есть только две вещи непреложных. Это дары и призвание. Только два явления, которые не отменяются. Не меняются никогда. Прежде всего, человеку еще до его рождения был определен дар. Духовная просто способность от Святого Духа. И этим даром человек должен служить телу церкви. Даром. Даже не способностью. Можно спутать очень быстро, мы об этом поговорим. Способность с даром. Потому что это дары духовные. И написано, каждый из нас имеет, простите, каждый из нас служит тем даром, который получил. Мы все получили, братья и сестры, все мы получили. Здесь не может выделиться личность, что ты хвалишься, как будто ты не получил, апостол Павел спрашивает. Ты же все получил. Что значит получил? Значит не имел, был нищим. И тебе подарили, тебе дали дар. Что ж ты хвалишься? Как будто это твое от природы. Ну, конечно, люди хвалятся. Я говорил, там в Краснодаре мы были. Я говорю, я сейчас подойду вон к тому Мерседесу. Встану возле него, сфотографируюсь пару раз. Люди скажут, ты смотри, какой богатый человек. Наверное, его машина. У меня велосипед там в кустах оставил. Самого нет ничего. Ни гроша за душой. Но впечатление, конечно, высокое я произвел. Ну, разве что впечатление. Вот люди и гоняются за впечатлениями. Чтобы произвесть впечатление. Вы думаете, я голословен? Нет, не голословен. Люди заражены, большинство людей, производить впечатление. На самом деле, Библия говорит, хвалящийся, хвались Господом. Почему Господом? Да потому что мудрый не может хвалиться мудростью своей. Нет такого понятия «моя мудрость». Есть только понятие «моя глупость». Есть мудрость божественная, есть мудрость мира сего, которую Бог называет глупостью. Хотите поспорить с Богом? Потому есть четкое, ясное понятие. Мудрость, сходящая свыше. Она божественна. Потому мы можем хвалиться только Богом. Что Он сделал? Что сделал Бог? Бог, Он ясно выразил это в притче, что Он сделал. Он взял рабов. Он говорит, господин высокого рода, отправляясь в дальнюю страну, он о себе говорит, чтобы получить царство там и вернуться. Он вернется. Во время своего отсутствия взял рабов. Кто такие рабы? Рабы, у которых нет своих банковского счета, нет денег. Это рабы. Он взял, и он учит об этом. Он же конкретно учит. Он отвечает за каждое свое слово. Братья и сестры, он нас просвещает с вами. Мы хотим быть богоугодными людьми. Давайте внимательно послушаем его учение. Он конкретно говорит, он позвал рабов, дал им деньги. Сказал, пустите в оборот, чтобы когда я приду, я получил мое с прибылью. Так вот что очень интересно. Мы ничего не можем сделать для Господа, прежде чем Он нам не даст. Нет у меня ничего, совершенно ничего нет, ни у тебя, ни у меня. Он дал нам то, что можно развивать, брат дорогой, сестра. Бог дал что-то нам с одной единственной задачей – развить это. И когда Он вернется, вернуть им данный дар духовный с прибылью, увеличив ее, пользу принести, другими словами. Пользу доставить, этим даром пользу доставить. Все сводится к пользе. Польза. Есть люди полезные, есть люди малополезные, есть люди бесполезные. Есть еще одна категория людей – вредные. Так вот мы говорим, что человек, который приносит плод, отец его, виноградар, очищает, чтобы более принес плода. О чем мы говорим? Мы говорим о пользе. Какая польза с тебя? Скажите, ну, по крайней мере, вреда нет. Тоже хорошо. Тоже хорошо. Но вопрос в пользе. Есть плод. Плод, понимаем, да? Что такое слово плод? Как бы результат. Результат. Есть плод Святого Духа. Это не мой плод. Это результат усилий Святого Духа. Дух Святой трудится над нами. Что такое плод Духа? Написано. Кротость, воздержание, милосердие, любовь, сострадание. Они чьи вообще? Чьи это? Скажем, Духа Святого. Это плод Духа. Плод Духа, но он проявляется во мне. Бог же заинтересован, чтобы я стал человеком кротким, милосердным. Бог и Святой Дух и так милосердный, и кроткий, и любвеобильный. Без вопросов, без сомнения. Зачем это доказывать? Вопрос ставится так, чтобы эти качества божественного характера открылись во мне. Чтобы я стал кротким, милосердным, воздержанным, любвеобильным. Зачем? Чтобы пользу доставить обществу. Вот Бог дает мне, и это наше. Плод Духа – это наше, совместное. И Святого Духа, и мое. Потому что это уже качества мои, Александра, стали. Благодаря работе и усилиям Святого Духа. Я, конечно, могу сказать, что... Вот покажу вам фотографию Даниила и скажу, это мой сын. Правильно звучит. Но более правильно звучит, это наш сын. Потому что если бы не было жены и никогда не было женщины, у меня не может быть сына. Просто не может быть сына. Понимаете, мысль. Просто не может быть ничего в жизни правильного, святого, созидательного и духовного, если нас не будет взаимоотношений со Святым Духом. Просто это невозможно. Есть только то, что производит Святой Дух в нас благодаря общению Святого Духа со всеми нами. Аминь. Общение Святого Духа со всеми нами. Соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. О чем я сейчас говорю? Я говорю, что все начинается с построения характера. С построения того, что Господь трудится надо мной, И требует от меня, братья и сестры, ну требует, ну конечно же требует, потому что с меня должен выйти шлак, во мне очень много примесей, очень много примесей. Как я могу быть полезным, если я могу быть только вредным, если мое должно умереть во мне, чтобы проросло его? Если жизнь так задумана, что зерно само, если не умрет, то останется одно. Вот почему одиноки люди. Вот почему женщины выходят замуж и все равно одиноки. Потому что они не умерли для себя. Потому что жизнь настоящая сокрыта внутри нас. Она есть. В каждом зернышке есть жизнь. Но так задумано, что настоящая духовность прорастает в нас. Плод духа прорастает. Когда я умираю, когда я распинаю себя, свою плоть со страстями и похотями, прорастает божественное. Когда появляется божественное, очевидно, явно, ты смотришь на человека, в нем проросло божественное, святое проросло. Вот тогда, вот это божественное, я могу пускать в оборот. То есть я могу, имея в своем арсенале, имея в наличии кротость, как качество, я могу доставить пользу, если она у меня есть, кротость. А возможность ее проявить сколько угодно. Не переживайте, что у вас кротость будет не задействована. Масса возможностей прославить. Братья и сестры, я оканчиваю свою мысль, я оканчиваю на очень важной ноте. Бог прославляется благодаря вот этим явлениям. Мы иногда думаем, что все служение Богу сводится попроповедовать, попеть. Бог хочет общество реформировать. Показать вообще другой мир, показать, что церковь, это что? Это город наверху горы, это свеча, которая светит всем в доме. Это его мечта Бога, чтобы среди всех раздражительных людей пришел человек кроткий, которого невозможно вывести из себя. Потом Библия говорит, что владеющий собой человек сильнее завоевателя города. Какая-то сила, какое-то притяжение, какая-то власть огромная, когда все на нервах, все таблетки пьют. Человек обладает собой, непоколебим. Что вы за человек? Это мечта Бога. Вы письмо, читаемое, узнаваемое всеми. Вы письмо Христово. Вы благоухание, распространяемое на всяком месте. Это мечта Бога. Это мечта Бога. В обществе таких людей рассеять, в обществе таких вот людей с такой силой, с такой властью, что не мир их отверг, и не отвержены миром, а они мир отверг. Они сильнее мира, они выше мира, они свободные. И я сейчас, братья и сестры, просто говорю, что вот это и есть то, что дал нам Бог. Он дал нам Святого Духа, Святой Дух созидает нас, производит в нас качество характера, нашего Господа, нашего Отца, они пробуждаются в нас мучительно, через нашу упрямую плоть, прорастают слезами, потом, молитвами, прорастают эти качества. Это не надо верить в такие фокусы, что вся ваша жизнь изменится. Жизнь изменится, когда мы к Христу придем. Христос простит наши грехи. Это правда. Жизнь изменится. Но вывести из нас привычки, вывести из нас мирское, это усилие. Потому он сказал, закон до Иоанна был, рамки закона. Дальше, никто камнями никого не побивает, никто с вас ничего требовать не будет. Дальше, человек, употребляющий усилие, восхищает Царствие Божие. А участь ленивых и лукавых, которые вместе идут в два этих качества, хитрость и лукавство, их участь в озере Ох. О чем мы говорим? Мы говорим о настоящем христианском характере, о качествах Святого Духа в моей жизни. Зачем? Чтобы на мне строить служение, чтобы то, что я получил от Бога, я пускал в оборот. И вы представляете, и эта кротость, она на кого-то производит ошеломляющее впечатление. Она просто изменяет, она устыжает мир вокруг нас. Поэтому обетование евреям было дано. Будешь головою, а не хвостом. Хвост, у него выбора нет. Представьте себе любое животное. Хвост, он, голова дает направление, хвост волочится за головой. Это бессилие, это поражение. Это человек, от которого ничего не зависит. А Бог говорит, я сделаю тебя головою. Как? Где взять такую власть, чтобы быть главою? В чем спрятана сила, такая сила, чтобы ты, именно ты, верующий человек, именно церковь давала направление в обществе? Именно верующий человек. Это есть власть. Это мощная, сильная власть. И не думайте, что у нас такой власти нет. И не думайте, братья и сестры. И не думайте. Иногда не видно сразу, не видно внешним таким взглядом, над нами посмеялись, но церковь обладает могущественной силой реформировать это общество, реформировать умы этих людей. И не думайте, что эти люди не слушают. И не думайте, что их Святой Дух не обличает. И не думайте так. Это огромнейшая сила. И я вас уверяю, если вы кому-то в силе Святого Духа засвидетельствуете, как бы он ни отреагировал на ваше свидетельство, но в отдельный момент своей жизни, особенно в скрутный момент своей жизни, он ничего не вспомнит, кроме слов, сказанных в силе Святого Духа. Ничего не вспомнит человек. Потому что сила Святого Духа так врезается в сознание и подсознание этого человека, что он уже от этого не избавится. Как один человек мне сказал, знаешь, я ненавижу тот день, когда я с тобой разговаривал. Потому что до этого я жил себе и гулял, как хотел, а теперь я не смогу, просто не смогу. Я знаю вот внутри, что я так не смогу. Поэтому, друзья, это наша была первая часть. Мы что-то споем, мы продолжим с вами. Это очень важная, интересная тема. Я верю, что она захватит вас, она затронет вас. В моей жизни я насчитал 9 раз, когда я серьезно выходил и посвящал свою жизнь Господу. Я это периодически делал. Иногда я ловлю себя на том, что я каждый день это повторяю. Господь, я посвящаю Тебе этот день. Я посвящаю Тебе мое сердце в этот день. На самом деле, я посвящаю Тебе все извилины моего мозга. Иногда возлагаю руки на свою собственную голову. Говорю, Господь, и управь этими мозгами, направь мои мысли. И вы знаете, это не безрезультатно. Это однозначно помогает и благословляет. Пусть вас Бог благословит.